Миноносцам пришлось еще не раз менять курс, останавливаться для прослушивания моря, но нигде ничто не напоминало о присутствии японской эскадры или о скоплении любых судов. Но, вопреки логике, это рождало в душе не успокоение, а тревогу. Не с главными ли силами Тога они разминулись возле острова Кэп? Не от дозорных ли миноносцев убегали на полном ходу? То, что не вступили в перестрелку, отмолчались, это правильно. Не имея никаких данных о силе противника, не выполнив задание по разведке, вступать в ночную дуэль, только тешить себя риском. Мичман сравнил Элиоты с плохо разваренной перловой кашей, а у Сергеева родилась другая ассоциация – Аландские острова. 6000 клочков скалистой суши в Балтийском море, только залив тут не ботанический, а корейский. Правда, там сотни оградительных огней, а здесь одна луна. Скользит себе серповидным корабликом по кучевым облакам, как по вершинам волн, проскальзывая между темными впадинами, ныряя в них и снова всплывая. Рулевой, широко расставив ноги, сапоги как будто пристыли к палубе, крепко держал штурвал, вглядываясь в кильваторную струю отрешительного, фосфорицирующий пенный поток, вливающийся в лунную реку. Стиснутый шторками узкий просвет в кормовом фонаре ведущего притягивал к себе взгляды тех, кто находился на мостике или дежурил на постах верхней палубы. И вдруг этот путеводный знак застыл и исчез. Звякнул машинный телеграф, и прозвучал голос командира. «Сбавить ход до малого. Стоп. Отключить вентиляторы». На аспидной поверхности воды в неверном лунном свете колебалась обширная тень. Отражение неожиданно всплывшей из моря каменной стены, гладкой и блестящей, обрамленной, подобно зеркалу, узкими полосами заледеневшего в лощинах снега. Глаза, будто получившие добавочную зоркость, уже различали силуэты людей, шлюпок, тут же исчезавших. В море, как и в пустыне, воображение легко поддается иллюзиям. «Блонд», — сказал Головизнин, — «подошли с юга». «Еще бы немного протянуть», — посоветовал Кудревич. «И воткнуться в минное заграждение или в риф», — ответил старший офицер. «Как вы смотрите, Александр Семенович?» «Я смотрю так, что неуверенность — это затаившийся враг», — шуткой ответил командир. Впереди снова мигнул огонек. Решительный возобновил движение. Осуществив циркуляцию, он приблизился к стерегущему и застопорил ход. «Ложимся на обратный курс», — раздался через мегафон голос Бассе. «Разумеется, пора», — мысленно согласился Сергеев. «Задача по существу выполнена. Мы убедились, что возле островов нет скопления морских сил противника, нет и транспортов с десантниками». Командир решительного не был симпатичен Сергееву, поэтому он стремился думать о нем лучше, допуская тем самым некоторую искусственность в оценке временного начальника в походе. В задумчивости коллеги командир решительного почувствовал неудовлетворенность и оттого излишне бодро снова через мегафон спросил: «Почему не слышу вас, лейтенант?» Как это случается в проливах, где наряду с основным течением временами возникают еще и сулаи, толчья волн на месте, так и в данном случае у Сергеева вместе с главным течением мысли родилось предположение, вроде бы совсем стороннее, тем не менее тревожащее. «Вам не кажется, Федор Эмильевич, — начал он очень серьезно, — что на обратном пути нам есть смысл взять несколько южнее прежнего курса? На юг снаряжали первый отряд, вы же знаете. Я имею в виду Маристия». Бассе, конечно, понял причину повторного беспокойства Сергеева. Встреченные японские миноносцы. Они могли быть боевым охранением линейных кораблей, даже эскадры, которая шла восточнее. Но удастся ли им что узнать, отклоняясь южнее? Не слишком ли велик риск? И как на такую самостоятельность посмотрит начальство, то есть на их запаздывание с донесением? Мне приходится повторяться, Александр Семенович. Времени у нас в обрез. Мы обязаны доложить результаты разведки. Скажем, конечно, и о встрече с противником. Далее уж решать начальству. Бассе дал понять, что разговор закончен. Решение им принято. Миноносцы, набирая ход, двинулись в обратный путь. Было 5 часов утра. Сергеев оставил на мостике старшего офицера и, чтобы сбить гнетущее настроение, спустился на палубу. Обошел боевые посты, заглянул в кают-компанию. После промозглости и темени здесь ему показалось удивительно светло, тепло и уютно. От посапывавшего в бронзовом гнезде самовара с цветастым чайником, сидевшим в конфорке, подобно петуху, исходило домашнее благодушие. За столом чаевничали, держа в руках дымящиеся стаканы, инженер-механик и мичман. «Третий пью, не могу согреться», — пожаловался Кудревич. «Горячее — это хорошо, а вот с числом стаканов будьте порасчетливее. Запасов воды в цистернах всего лишь на 15 часов. Правильно, Владимир Спиридонович?» «Это при полной работе котлов». «И как у нас с водой?» — уже серьезно спросил Сергеев. «Нормально». «А с топливом?» «Брали полный запас на 600 миль, да еще в мешках на верхней палубе». «Вот и превосходно», — резюмировал Сергеев, наливая и себе чая. «Теперь пойдем на самом полном». «От КЭПа тоже мчались, как на ходовых испытаниях», — заметил Кудревич. «То есть, когда удирали». «Удирать — это когда догоняют», — поправил Сергеев. «К сожалению, за нами не гнались».
«Как это, к сожалению?»
«Да так. Если японцы нами пренебрегли, стало быть, имели другую, более крупную цель. И эта цель находится на противоположной стороне, то есть на юге». Ночь приказала долго жить. Гасли одна за другой звезды. На светлеющем небе стали выделяться вершины береговых сопок. Их фиолетовые склоны, перечерченные линиями мысов, спускались в маслянисто-темную воду и издали казались гораздо круче, чем в действительности. Ветер с материка тоже был предрассветным. Бассе, плохо зная берег, осторожничал. Каждый раз, когда по курсу появлялся мыс, сбавлял ход. Наконец заведнелся и массив Ляо-Тишаня. До порт Артура оставалось сходу менее часа.
«Справа по борту дымы!»
— голос сигнальщика призвал к вниманию. 4. Сергеев поднял к глазам бинокль. Головизнин шагнул к дальномеру. «Дистанция 42 кабельтовых», — сказал он. 4 судна. «Продолжать наблюдение». И снова окоченевшие на холодном ветру пальцы сигнальщика и офицеров прижали к глазам отяжелевшие бинокли. «По-моему, 3-трубные миноносцы», — уточнил Кудревич. «Наверное, из отряда Матусевича тоже возвращаются». И, как будто отвечая на это предположение, неизвестные корабли, взяв севернее, стали перестраиваться по парам, образуя между собой широкие ворота. «Это как же понимать?» — уже явно обеспокоенно спросил Кудревич. «Нас приглашают проследовать сквозь строй? Скорее, сквозь огонь, сквозь перекрестный огонь», — поправил Головизнин, продолжая вглядываться в нырявшие в волнах низкие корпуса. «Лево руля, самый полный», — приказал Сергеев. Он в точности повторил маневр решительного, на мачте которого появился флажной сигнал «Следовать за мной». «Похоже, старые знакомые, собачки», — сказал Головизнин, вставая рядом с командиром. «Да нет, скорее уж псы», — ответил тот, твердо уверившись, что это противник. «Пробить боевую тревогу». На этот раз длинные звонки и свистки никого не застали врасплох. Все заранее заняли места по боевому расписанию, а, услышав команду, только скинули брезентовые чехлы с орудий и минных аппаратов, придвинули боеприпасы. Механик Анастасов сигнал тревоги услышал в каюте. Полулежа на диване, узком, с наглухо прикрепленным к переборке тонким прислоном, он отдыхал после ночного бдения и, чтобы не уснуть, листал книжку о буддизме, оставшуюся на корабле от Кузьмина Караваева. После коварной атаки японцев многим артурцам вдруг захотелось разгадать душу японцев-буддистов. Во всяком случае, самоотрешенность, отрицание насилия, созерцательность, проповедуемые последователями желтой религии, никак не соответствовали энергичной натуре нации, буквально выкатившейся за какую-то четверть века на мировую политическую арену. Не отвергайте учение, не испытав его. Не ограничивайтесь также слепым признанием чего-либо такого, что вы знаете лишь понаслышке. Последнее, что успел прочесть механик перед звонками тревоги. «Нет, не отвергаем, не испытываем», — повторил он, уже взбегая по трапу, на ходу застегивая тужурку. На мостике и на палубе уж никто не сомневался, что перед ними большие японские миноносцы-истребители. Они стремились выйти на перерез курсу русских. Замысел выглядел столь же элементарно, как и стремление решительного и несущегося вслед ему стерегущего успеть прорваться под защиту береговых батарей крепости. Расстояние таяло на глазах, так как японские корабли развивали скорость до 31 узла, то есть шли с превышением на 5 миль в час. Убедившись, что перед ними всего лишь два малых миноносца, они, вероятно, предвкушали легкую добычу и, перестроившись в плотную кильваторную колонну, взяли курс на сближение, на перехват. Ни с чьей стороны не раздавалось выстрелов, что дало Кудревичу повод заметить — игра, кто кого перемолчит. «Кормовой пушкой не достанем. 40 кабельтовых», — ответил Сергеев. «Снаряды понадобятся для верных ударов. Проверьте готовность подачи к погонному орудию. Вас, Николай Семенович, прошу заняться кормой». Противники, продолжая сближаться, оказались почти на параллельных курсах, словно были связаны общей целью. Она действительно была общей, то есть одинаковой — уничтожить друг друга. И когда расстояние уменьшилось до 30 кабельтовых, раздалось два первых встречных выстрела с переднего корабля японской колонны и с решительного. Головы комендоров на стерегущем, как по сигналу, повернулись в сторону ходового мостика в ожидании команды. Стрелки морских часов в рубке отщелкнули 7:27. Носовые орудия на левый борт. Целиться по замыкающему. На палубе полная тишина. Остались самые нужные слова и самые короткие движения. Касание ручек вертикальной и горизонтальной наводки у пушек. Глаза прижались к прицельным трубкам. Замер возле штурвала рулевой Архип Худяков. Впившись взглядом в картушку компаса, он удерживал указанный румб точно против носовой черты. «Целик, два вправо!» «Залп!» Лязг замков, грохот. Глухой звон выброшенных гильз слились в единый звук. Корабль вздрогнул и, как будто подтолкнутый, прибавил ход. Близ истребителя, несущего брейт-вымпел начальника отряда, над морем поднялись белые султаны, вытолкнутые взрывами массы воды. Для всего экипажа и для его командира, лейтенанта Сергеева, это был первый в жизни боевой залп по живому кораблю, по живым людям. Бой начался.